Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша уже постоянная рубрика «Чтобы помнили». Как всегда у нас в студии гость, руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодня наша передача выйдет по стопам, скажем так, недавнего дня памяти жертв политических репрессий, так или иначе она и посвящена будет жертвам политических репрессий, которых и первые годы советской власти, и годы Великой Отечественной войны, в общем, было достаточно.
Ну, конечно, день политических репрессий, который буквально на днях 30 числа в Екатеринбурге, это широко отмечалось. Там много было людей на 12-м километре Московского тракта, там, где мемориал жертвам политических репрессий 30-х-50-х годов. Но я там был, конечно, не случайно, поскольку мой дед был репрессирован. И именно сегодня, 1 ноября 1937 года, в этот день он был вторично арестован, дед, и в скорости 1 февраля 1938 года был расстрелян. И это в память его, конечно, я считаю, что необходимо лично моей семье знать об этом. Я там об этом поведал своим детям, кто и далеко, кто и близко, что так. Знаете, такие-то маломальские хотя бы детали. Он был расстрелян-то не просто так, а за контрреволюционную церковническую деятельность.
То есть он к церкви имел отношение?
Да, имел отношение к церкви. И если первый раз его арестовали в 1929 году и лишили всего, имущества и прочее, его производство, которым он занимался, будучи сельским жителем, крепкий был крестьянин, если так уж говорить. Извините, радиослушатели, говорю эти детали не потому, что только и хочу говорить о своем роде и о деде, об отце. Просто это как один из миллионов людей, которые попали в этот молох. И его контрреволюционная деятельность, церковническая группа, так называемая, ясно, что никакой там они контрреволюции не замысливали, но недовольство, я понимаю, должно было быть, как и у меня сегодня, этим прежним режимом большое недовольство, в силу того, что занимаясь 17-й год проблемами войны и семей погибших, без вести пропавших, вижу, насколько это было подло по отношению к семьям защитников Отечества, такое огульное, скверное отношение властей к тем солдатам трудной судьбы, какие попали, без вести пропали, или оказались в плену не по своей воле, а в силу, может быть, или военных обстоятельств, или дури, конкретно дури того командования, которое боялось всего, что там не так подумают, не так это сделаю, и верховная власть накажет. Мы с вами уже об этом не один десяток радиопередач делали, эти моменты. Если вспомнить что-то за эти репрессии-то были, это День памяти жертв политических репрессий, которые установили-то впервые в 1991 году. Это постановление Верховного Совета РСФСР от 18 октября. Тут номер есть, но я уж его не читаю. Взять, какие там были жертвы. Даже на этом митинге, который проходил на месте убиения 18 тысяч расстрелянных в подвалах Ленина 17, там, где у нас это НКВД, КГБ, в Екатеринбурге имелось, Свердловске в то время. По России было более 4 миллионов человек репрессировано. Уничтожено порядка миллиона человек. Это без войны устроили гражданскую бойню. Кто? Именно эти друзья. И, к сожалению, на сегодняшний день у многих или это забывалось, или как-то не задумывались над той великой ценой этих всех человеческой стойкости, может быть, несогласия с любым насилием над ними. И этот миллион человек уничтожен. 4 миллиона репрессированных. Сколько из них было раздавлено, даже оставшись живыми? Интересная деталь, что те люди, которые работали, ну, на инженерно-технических должностях, то есть какая-то интеллектуальная работа, после репрессии не желали возвращаться в интеллектуальную работу. Многие оставались на рабочих профессиях и прочее. Это редко кто там из них, мало кто из них вернулся в свою работу интеллектуальную, потому что чувствовали, что это совершенно не то. Ну и, конечно, тут что такое это? 30 октября выбрано, это тоже не случайно. В 1974 году в мордовских лагерях политзаключенные объявили забастовку, это голодовку, точнее, против политических репрессий. И вот оттуда пошло, когда объявили, вот уже пришел новый режим, объявили, значит, вот с таким делом. Ну, взять, положим, моего деда. Естественно, он не был нечаянной жертвой. Он был действительно противником от тех страшных, несправедливых изменений, которые были на селе. Тогда, когда, положим, объявили НЭП, вот я это изучал вопрос, в начале, так сказать, советской власти объявили НЭП, дали возможность всем трудиться, что там и как, и чего. Значит, в частности, он, не прибегая ни к какому наемному труду, да если бы даже прибегал, подумаешь, тут всегда на деревнях-то было вот общинное строительство там или какие-то дела. Он построил за вот это время, он успел мельницу водяную, там пруд, я видел это место, где ребятишки купались, когда я приезжал потом в то вологодские места, где текуриное производство было, кожевенное на паях вместе с, еще с одним этим самым крестьянином, рядом тоже крепкий крестьянин Новожилов был, и мельница, ветряная мельница. Ту я еще, будучи пацаном, приезжал, когда первый раз туда вместе с мамой, я застал ее. Значит, она стояла на взгорке, естественно, не работала, но все было целое. Я зарисовал по тем временам все вот эти детали, как из дерева, искусно все это сделано. Интересовался у местных, говорю, как она вот после того, как деда забрали, работала. Ни дня, ни кожевенная, ничего. Все было разрушено, потому что это никому не надо было. Я говорю, интересно, за что же тогда арестовали? Неужели для власти было вредно то, что на селе что-то производилось, что-то делалось? Мне до сих пор это непонятно. Разве это не нужно было хлеб, который действительно из муки лучше, чем не молотое зерно? Это что? Вот абсолютная тупость была и непонятная ситуация. И мне до сегодняшнего дня непонятно это дело. Ну, я бы еще хотел вернуться к чему. Вот когда, конечно, там бываю, я вспоминаю первым делом вот эти великие мучения. Они привели к тому, что мой отец вынужден был бежать незаконным путем из тех вот мест вологодских, чтобы не попасть под вторую там, ну, вот эти волны. И он, конечно, бежал еще в 30-е годы. И моя сестра в 32-м году родилась где-то под Ленинградом в совхозе Барки, где Ольга родилась еще 28-го года рождения, она еще там родилась, в деревне Вологодской области. А дальше, вот положим, я уже Свердловский, отец вынужден был бежать с одного места, с другого, из Волховстроя, потому что везде преследовали вот эти бумаги, что надо улавливать их, значит, людей, которые вот недовольны чем-то и бежавшие. Вот в конце концов в Свердловске он остановился, и вот там я появился, и там мой младший брат, которого тоже вот в живых нету. Ой-ой-ой, какие вот все-таки это жуткие несправедливости. Но вот репрессии, я не случайно о них говорю. Сколько людей было связано вот с чистой верой, сколько было связано с защитой той же самой веры, какая бы она ни была. Кто-то верил православного вероисповедания, кто-то мусульманского, кто-то иудейского. Все это дело, как говорится, на совести людей и их искренние убеждения, что необходимо божественное начало защищать. И вот за это поплатились люди при вот этой новой власти. Но еще один момент, который мне несколько лет назад, значит, осенил в этом плане, это тот момент, что такое солдаты, без вести пропавшие и умершие, положим, в плену. Это ведь те же самые репрессированные. Только эти репрессии не были объявлены. Это своего рода необъявленные репрессии, которые вот случились с ними. То есть это сильно чувствовали на себе семьи тех солдат, которые вот попадали в плен не по своей воле. Те семьи, которые были их родственники, отцы в данном случае, без вести пропавшими. И это негативное отношение сохраняется до сих пор. Оно крепко засело в головы бывших политработников и тех, которые разделяли ту идиотскую, изуверскую идеологию. Оно до сегодняшнего дня. Вот открывайте книгу памяти Свердловской области и увидите, что и мой отец, и 123 тысячи свердловчан числятся без вести пропавшими через 60-70 лет. Ни в одном уголовном законодательстве стран мира нет, чтобы после, положим, прошествия 3 или 5 лет человек, безвестно отсутствующий или без вести пропавший, числился и в дальнейшем без вести пропавшим. Только в нашей стране, только вот в некоторых наших вот областях, я оговорился, что в стране, такое вот неблагодарное отношение сохраняется. Взять ту же Курганскую область в нашем Уральском федеральном округе, там в книгах памяти никогда не напишут, что без вести пропал. Там пишется, что был в последнем бою тогда-то. И во многих других областях такое есть. И только в нашей, где вот это давлеет, где допущены были к составлению книги именно вот эти вот политработнички со сталинской закваской, это вот неблагородное отношение сохраняется. А если взять еще, посмотреть, как мало вообще старались не включать те, которые умерли в плену, как мученики их воспринимали, вот тех военнопленных, которые наши союзники по войне с фашизмом, с германским национализмом, это американские солдаты Великобритании, Австралии, Канады, в общем, масса стран, которые воевала в этой войне на стороне нашей, так сказать, против фашизма. Они ведь, тех, кто попадал в плен, считали как мученики. И они первым делом по-благородному относились к ним. И действовал Красный Крест, который помогал тем солдатам тяжелой судьбы, которые оказались в плену. И только наше правительство, коммунистическое, отказалось от помощи Красного Креста. И обречены были на гибель, на верную гибель и на презрение в тылу родственников. И это, я считаю, гибель многих солдат в плену на совести советской власти. Это не надо считать только одно, что тут фашизм один виноват. Тут было просто предательство и бросить совершенно без всякого сожаления тысячи семей, миллионы людей, детей войны, которые вот остались без всякой всяческой поддержки со стороны государства. Сколько их умерло? Даже я детской памятью помню, как умирали эти дети. Кто о них сегодня помнит? Так что вот эти вот необъявленные репрессии, еще стоит вопрос о них. Я хотел коротко остановиться на письмах. И еще могу сказать, что вот в связи с тем, что мы тут объявили, что люди, которые считают себя детьми войны, это не только те, у которых погибли, я еще раз повторюсь, но и те, которые тяжелой судьбы, родившиеся где-то с 29-го года по 45-й год включительно, или там по сентябрь 45-го года, точнее это сказать, это как раз и дети войны, и те, которые чувствовали, что им пришлось тяжело в тот период, и до сих пор это сказывается, они начинают обращаться ко мне. Вот я, пользуясь случаем, говорю по радио, что, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, в конце мы назовем адрес, куда можно обращаться и писать. А во-вторых, место, где я веду приемы по вот этим всем вопросам. А пока вот о письмах. Вот письмо пришло, обращение, вернее, Рыженко Милия Григорьевна, это жительница Октябрьского района. Ее интересует судьба своего отца, Рыженко Григория Мефодьевича. У нее в паспорте это написано, что она, что он вроде как Мефодьевич. И вот из-за этих вещей, видимо, неточностью написания имени, отчества, вот и происходили какие-то непонятные вещи, что она до сих пор не знает, не точно год рождения, то ли 19-й, то ли 20-й год. Это не точно райвоенкомат, потому что тут тоже неточности такие. Какая была должность? Помнить, что вроде бы должен быть офицером. Ну, портрет, когда она показала, предвоенный, я говорю, да, он был танкист, он был вот где-то или младший лейтенант, или лейтенант. Тут, ну, судя по тому обмундированию, которым он на фотографии заснят. Фотография, кстати, плохого качества по части вот того, чтобы просмотреть детали. Вот. Ну, какая армия там, или полк, или дивизия, тоже нету. Когда погиб? Где погиб? Есть ли сведения в книгах памяти? То есть, короче говоря, никаких сведений нет. И показала она копии из Центрального архива Министерства обороны 2003 года, от апреля. Написано, найти не представляется возможным. Потом из Центрального архива Министерства обороны из июля 2003 года, второй ответ, буквально через полгода или как там, через 3 месяца, что не значится ее отец. Вот такое. Написала в Украину, где, значит, откуда уходил, по ее представлениям, и где он родился, отец. Значит, Кривой Рог ответил, не значится, пишите в Центральный архив Министерства обороны. Вот смотрю на фотографию, конечно, молодой, красивый человек там, это самое, танкист. Что же там, как искать? Но и действительно пришлось искать, ну, используя вот уже наработанные нюансы вот поисковой деятельности. Так напрямую, как я понимаю, и не в Центральном архиве, не там, там громадный, видимо, вал вот этих запросов, и ей не дали ответ. С третьего, как говорится, захода что-то прояснилось. Но первым делом прояснилось, что он все-таки не 19-го года, не 20-го года, а 1916 года родился. Это уже важно для родственников, для дочери, для внуков знать. А в другом, что вот вместе с вот этим уже годом рождения я знал, что отчество не то, значит, тут какие-то ошибки, не Мефодьевич, а Мефодьевич, более вероятно, могли записать, что по фамилии жены и по имени отчеству Якусевич Нина Иосифовна и адрес их довоенный, я понял, что речь о нем, и там он значится как пропавший без вести в 41-м году. Но без вести-то ладно, как говорится, это зацепка одна. Потом в третьем документе все-таки нашел, что он младший лейтенант Рыженко Григорий Мефодьевич, погиб 16 февраля 44-го года. Погиб, там есть и место, где погиб, в Житомирской там области. В общем, определилось все это дело. Я сообщил родственнице, что там и как. То есть вот таким косвенным и в несколько этапов, как говорится, поиск, он приводит к нужному результату. Так что меня это тоже порадовало, и думаю, что и для Милии Григорьевны эта информация тоже будет очень важна. Разыскивала Карелина Зинаида Алексеевна, разыскивала сведения о своем отце Петухове Алексея Саватеевича. Тоже такая же вот ситуация. Кстати, как много в соцзащите вот этих вот препон для родственников погибших, когда там Саватеевич с двумя «в» или Саватеевич с одним «в». В общем, сплошное разнообразие в написаниях этих документов. Я еще раз повторю, что, уважаемые радиослушатели, тогда, когда призывали на фронт, не являлось препятствием для того, чтобы бросить на передовую, в окопы солдата, если там неточно было записано имя или отчество, или буква какая-то. Препятствием стало для родственников, для детей погибших, чтобы получить что-то, какие-то жалкие крохи, какую-то поддержку, даже свидетельство о том, что ты являешься дочерью погибшего, именно из-за этих буквок. Ведь тут-то должно бы быть какое-то постановление, упрощающее вот эту процедуру признания, чтобы не ходить по судам по очевиднейшим вопросам. Когда там, положим, в документах написан и адрес, и имя, отчество, довольно-таки непростые, не банальные там отчества вдовы чтобы по этим координатам считать, что это все-таки родственные отношения. Ну вот тоже 1908 год, значится, там, что там и как, погиб, говорит, что под Сталинградом, более точных данных нет, но в первых документах у нее было, что 18 сентября 1942 года. Вот, слава богу, я говорю вот эти детали для наших радиослушателей, чтобы указывали имя вдовы или там матери, если молодой солдатик туда направлялся, был призван на фронт, отца. То есть вот ближайших родственников надо указывать, потому что часто бывает в военных архивах тех времен находятся отсылки на родственников, и через это проще находить. Так вот, Анна Михайловна была, значит, это жена Петухова Алексея Саватеевича. И что может сказать? Я посмотрел в документе, они так плохо читаются, что пришлось, как говорится, с увеличительным стеклом, и вот что установил. Сведения о вашем отце, Петухов Алексей Саватеевич, 1908 года, а вот сейчас вот так записано в документе, именно Саватеевич в документе написано, погибшим в Великой Отечественной 18 сентября 1942 года, и дальше там уточняется место самое важное. Он был похоронен, как следует из донесения о безвозвратных потерях. Привожу вот здесь текст так, как он читается в военном архиве. Сталинградская область. Иловленский район. Самофановский сельсовет. Высота 118.1. То есть 118 метров и 1/10 метра. И он служил в 258-й стрелковой дивизии. Как найти это место? Если, положим, вы приедете в Волгоград, то там Мамаев курган и музей и прочее, и более того, есть облвоенкомат, если Мамаев курган не сможет помочь, и у них есть фронтовые карты того периода. И вот эта высота 118.1, в смысле 118 метров и 1/10 метра, значит, вам подскажут, где это произошло. Вот Иловленский район, вот, в общем, там могут показать. И у меня просьба ко всем, совет вернее, кто побывает вот на местах, Сталинград, не Сталинград, значит, в любом месте, где это погибли, надо первым делом ориентироваться на посещение тех мест, которые указаны в военный период там, до 45-го года вот эти вот периоды указаны. И потом уж только приходить к этим так называемым братским захоронениям, где чаще всего никаких останков-то и нету. Там просто, так сказать, красиво оформленные кенотафы. Еще у меня тут лежит письмо. Вернее, обращение такое интересное. Это человек был у меня, я фамилию ее не называю, поймете почему. Вот она пришла и интересовалась чем? Что вот ее отец Баченин Федор Алексеевич. То ли 9-го года, то ли 10-го. Короче говоря, разговорились, она была на приеме, что вот так и так, он вроде бы как где-то в Волоколамском где-то... то ли у Тимовка, то ли чего-то, вот пропал без вести, ну, разговорились, все такое, я тут сделал поиск, нашел, значит, точные сведения нашел, вот даже привожу, что это как, вот ей написал бумагу, которая не вручена ей, вот тоже поймите, почему такая ситуация. Значит, по вашей просьбе, заявке о поиске по судьбе вашего отца, мною проведен поиск. В частности, в военном архиве, в Центральном архиве есть документ, где очень плохо читается текст об обстоятельствах гибели отца. Он практически не читается в ксерокопии. Привожу этот текст из Центрального архива, фонд 58, опись 977520, дело 806. Это донесение после военного периода «Слобода Туринского райвоенкомата». Там в графе... написано Баченин Федор Алексеевич, жена Баченина Харитина Евлампьевна, это совпадает с тем, что вот она мне говорила, и написано в графе 10, что было письмо с дороги из Красноуфимска без адреса в ноябре 41 года. Но в графе 11 вот этого документа есть такой текст. Было письмо от гражданского товарища, что убит 16 декабря 1941 года. Был найден в апреле после отхода немцев около погоревшего дома. Похоронили колхозники в деревне Устышево Регинского сельсовета Волоколамского района Ленинградской области. Дальше я тут написал, текст приведен мною так, как он мог бы быть прочитанным председателем организации Зыков Алексей Александрович, семьи погибших воинов. Когда вот это я сказал, то все такое, она говорит, а зачем мне это надо-то? Я пришла, чтобы узнать, есть ли какие-то льготы для нас, для меня. Могу ли я на что-то рассчитывать? Я говорю, ну вам стало быть это... Не надо, вы туда не ездили на могилу-то, может быть, собираетесь. Да нет, и раньше не собиралась, типа того, что не собиралась. Дальше я считаю ненужным комментировать. Пусть люди сами подумают, что это за ситуация, что за, так сказать, меркантильный подход к судьбам своих родственников. Обратилась Сорокина Тамара Михайловна. Значит, она родилась в Ульяновском районе, значит, интересуется судьбой отца, нет, брата, извините, Ивана Михайловича Гусарова, потому что сама Тамара Михайловна 29-го года рождения, значит, и брат 19-го, как она считает. Значит, что вот он вроде как в танковом подразделении служил, призван был еще в 39-м году, где-то в конце, вот до начала войны, где-то был в Бессарабии, судя по письмам. Где и что он в настоящее время, и ее это очень занимает. Ну, естественно, я посмотрел эти вот данные, довольно-таки тяжелая судьба. Посмотрел, как вот она записала 19-го года, и такого нет, вот есть 18-го. Это очень распространенное бывало вот такое разночтение, когда... туда-сюда, вот несколько месяцев, и родственники то ли 18, то ли 19 часто бывало записано не так, или считали родственники, что в такой-то период, вот она считала, что брат, наверное, 19 года. Я нашел материал, который, возможно, относится как раз к ней, к ее брату. А если даже не относится, все равно важно это прочитать, важно довести до людей. Карточка персональная военнопленного. Гусаров Иван, 18-го года рождения, Ульяновский район. И вот дальше тоже написано, довольно интересно, призван был тоже раньше и был лейтенантом, он 486-го стрелкового полка и работал до войны учителем. Что вот для меня особенно вот это дорогое слово «учитель». И как он в плену? В плену он оказался взят в плен в сентябре, 8 сентября 1941 года под Ленинградом. Что можно еще сказать на карточке, вот этой персональной карточке на немецком языке, фотография его, рост 170 сантиметров. Что важно, записано на документе, когда вот беру на обороте этой карточки, написано «масса рабочих команд». Видно, все от начала до конца, с 42 по 45 год, по 10 марта он был вот во всяческих разных лагерях, с одного бросали в другой, и написано, важно, что совершил две попытки к побегу. Был, конечно, как я уже знаю, тут об этом не пишется, но всякий раз истязания, жуткие были условия и прочее, и первый побег неудачный, второй. И в конце концов передан в гестапо, а в гестапо, как правило, там уже на истребление направляли. И вот на второй, на обороте написано 10 марта 1945 года, когда очередной был побег, передан в гестапо. Какая вот судьба и именно какая дата этого окончательно нет, но я преклоняюсь перед подвигом этого воина, который вот тяжелейшей судьбой оказался. И сколько у нас таких вот военнопленных огульно считают предателями, и я больше чем уверен, что в школьном музее, где он был учителем, ни строчки наверняка нет об этом учителе, что он хотя бы ушел, может быть, есть, что он ушел на фронт. А какая судьба? Какой был подвиг? Это же было движение там, группы сопротивления в этих лагерях. И он явно был участником этих групп сопротивления. И вот такая судьба тяжелая. Еще было обращение, последнее уж я, наверное, это по судьбе Пищальникова Александра Павловича. Было такое вот обращение: найдите что-нибудь. Ну, я смотрю, Пищальников Александр Павлович, точно дата, год рождения неизвестно, такой вот пишут. Но нашел 12-го года, как указано. Но это, извините, в удивительной книге памяти Пермской области. И это почему удивительно? Потому что там они создали, помимо жертв войны, погибших, еще и книгу памяти тех, которые вернулись с войны. И вот Пищальников Александр Павлович здесь значится как житель Нытва Молотовской области, то есть в то время, ну, Молотовская, сейчас Пермская, с 10 октября 1939 года по 23 января 1951 года, то есть он был на броне, и в цехе втором он был слесарем, это на предприятии, на заводе «Книга памяти», акционерное общество «Нытва» сочла нужным выполнить такую вот книгу в 2000 году, где посвящают и тем труженикам тыла, которые, так сказать, все отдавали для вот общей победы. Но это, конечно, однофамилец. Когда я стал искать там другой, нашел вот еще Пищальников Александра Павловича, тот или не тот, но тут удивительно другое. Тоже я по каким-то обстоятельствам понял, что не тот, но удивительно. Документ удивительнейший. На польском языке написано, значит, в переводе: «Российский центр науки и культуры в Варшаве, улица Фоксаль, 10». И кому это адресовано? Начальника историко-архивного и военно-мемориального центра Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, полковнику Семину. Это докладывает, значит, в 94-м году, 1994 году, уже после войны, в новый период, докладываю. В настоящее время установлено тесное сотрудничество с главным правлением Польского Красного Креста, отделом информации и розыска и Министерством коммунального хозяйства и строительства. В этих учреждениях есть сведения о погибших советских воинах на территории Республики Польша. Имеется договоренность периодически получать от них списки погибших по кладбищам в воеводствах, около 80-90 тысяч фамилий. И сведения на тех погибших, которые дополнительно вносятся в списке кладбищ. Полученные данные вводятся в ВВМ, делается перевод с польского на русский, составляются списки погибших по воеводствам, кладбищам. Первый пробный вариант списков направляем в ваш адрес. Списки подготовлены за декабрь 1993 года. Планируется ежемесячно направлять такие списки в центр. Кроме этого, отделом проведена работа по вводу в ВВМ всех первичных мест захоронений. Это 29 тысяч таких захоронений. В данный момент уточняются последние места захоронений. По мере сверки наших данных с польскими, у нас около 580, польских около 620, выявляется еще более 40 новых мест захоронений. Это, понимаете, 94-е годы, вот столько лет прошло, и покуда Польша была под властью советской идеологии, ничего это дело не производилось. Вот такие вещи. И дальше я там читаю. В связи с тем, что не подписано соглашение о статусе воинских захоронений, имеются определенные трудности в работе. До сегодняшнего дня не решен вопрос о послевоенных захоронениях. Все организации, коммерческие структуры, пытающиеся установить контакты на территории Польши, пока только преследуют цель получить выгоды от работы по увековечению, а не наоборот, за счет коммерческой деятельности выделять средства на данную работу. Списки погибших по отдельным кладбищам Белостокского, Бельского, Быкдовского, Бяло-Подляского, Воложиского и Варшавского воеводств, кладбища в Варшаве по улице Жвирки и Вигури, частично, направляется в ваш адрес. С уважением, начальник отдела по историко-мемориальной работе Буланько, 93-й год, январь. Вот такие еще сегодня ситуации, когда нет еще договоренностей по поводу того, как подходить к этим захоронениям и не делать этого коммерциализации на этом, на вопросах памяти.
Ну что ж, Алексей Александрович, заканчивается уже время в эфире. Как обещали, давайте ваш адрес для писем, да, и адрес приема граждан для наших слушателей.
Уважаемые радиослушатели, думаю, что вы запаслись карандашом или ручкой. Запишите адрес. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, АЯ, 41. Ну, это абонентный ящик 41. Приемы в Екатеринбурге я веду по адресу: улица Тургенева, 11. Там желтый такой большой дом, и железные двери выходят на эту улицу. Сразу видно, эмалированная железная дверь. Тургенева, 11. Если говорить, где это находится, это недалеко от проспекта Ленина. Ну, прямо с проспекта Ленина свернуть, где издательство «Уральский рабочий». Вот здесь. Прошу вас приходить туда как раз в рабочие дни. Наши помощники и я там бываю обычно в рабочие дни. Ну, может быть, кроме пятницы. Приходите, пожалуйста.
Спасибо большое, и мы встретимся вновь в нашем эфире. А я напомню, у нас в студии сегодня был руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков, и всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.